Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru.
Где-то на территории зоны отчуждения, база бандитской группировки, 31 мая 2013 года, 23 часа 30 минут. Кощей сидел в своем кабинете перед монитором ноутбука. Почтовый клиент сообщил о полученном сообщении. Открыв сообщение, Кощей запустил программу-дешифратор и хмуря брови прочел. «Все прошло хорошо. В последний момент мною были внесены некоторые поправки, но они малосущественны. Так что поздравляю. Первый этап завершен. Уже завтра все СМИ будут работать на нас. Нужна твоя помощь. Направь своих людей, тех двоих, что на подстраховке, в 20-й квадрат по нашим картам-планам. Мои люди пропустили второй сеанс связи. Пусть выяснят, что там, на месте. И в случае необходимости закончат дело. Это касается тех поправок, что я внес. Братки должны подвесить мента в месте, где армейцы катаются, как бы пришедшего в отчаяние и решившего покончить с собой. Рядом с ним, по моей задумке, должен находиться пластиковый мешок с крупной суммой. Правда, гениально. П.С. Что касается нашего соглашения, похвастаться пока нечем. Мамаша вчера днем исчезла. Нахождение Екатерины также неизвестно. Но для беспокойства причин не вижу. Думаю, как только объявится, мы ее поспрашаем, где была. И закончим с этим. До связи». Кощей сохранил сообщение на винчестере, удалив его с сервера. «Он не видит. Баран. Что там за поправки? Сам внес, сам пусть за них и отвечает. Гениальный мой». Подключив КПК к ноутбуку, он набрал и отправил сообщение своим людям. «Если там что-то произошло, и мент окажется живой, последствия непредсказуемы». Где-то на территории зоны отчуждения, раннее утро, 1 июня 2013 года. Солнце еще находилось за горизонтом, а небо уже начало светлеть. Стали появляться легкие пушистые облака, медленно и величаво плывущие в вышине. Погасли звезды, и только луна была еще призрачно видна на небосводе. Тихо. Ни дуновения ветерка. Ночная жизнь затаилась, готовясь уступить свои позиции дневным страстям, чтобы потом, вернувшись, пожать их плоды. Птичий радостный гимн начинающемуся дню только набирал свою силу потихонечку, кое-где, выражаясь в разнобойном одиночном пении. Жизнь продолжалась, входя в свою новую дневную фазу. Немыслимо огромное пространство. Бесконечное. Ни верха, ни низа. Вне времени, вне пространства. Великая пустота. Но почему пустота? Когда ощущаешь поток тепла, доброты и понимания от той далекой и одновременно близкой звезды чистого мыслящего света. Почему пустота, когда все пространство пронизано ее могуществом, а тебя охватывает чувство взаимной, всеобъемлющей любви? Ты вдруг понимаешь, ты вдруг вспоминаешь, что вы одно, единое целое, и всегда и везде твое естество стремилось только к одному – воссоединиться, чтобы, завершив цикл, снова расстаться, окунувшись в большую космическую игру, придуманную тобой же. Скуки ради избавления от одиночества, придуман и водворяется в жизнь великий план, с единственной целью достичь невозможного, с каждым циклом стремясь к совершенству подниматься на новую ступень. Чтобы... Вдруг возникла плоскость, расчерченная на квадраты светящимися линиями. Сразу же началось движение. Набирая скорость, плоскость сузилась до размеров узкой дороги, уходящей в немыслимую даль. Вокруг заклубился туман, образовав собой туннель. Скорость движения увеличилась настолько, что расчерченная плоскость слилась в единое целое. Родилась мысль «Я самолет». Нарастающий шум превратился в нестерпимый рев. Дмитрий очнулся, обнаружив себя сидящим на каком-то бревне, уставившись на остов искореженной и обгоревшей машины. Кое-где из груды металла и разбросанных вокруг ошметков ровными столбами поднимался в небо редкий черный дым. Память постепенно возвращала его к реальности. С приходом сознания возвращалась и боль, пронзавшая каждую клеточку его тела. Попытавшись осмотреться, он вдруг понял, что видит одним глазом. Затаив дыхание, поднес к лицу руку. Левая сторона была неестественно сильно опухшей и казалась несоизмеримо большой. Там, где должен быть глаз, обнаружилась узкая щель. Глаз закрыла вспухшая плоть. Ничего себе! К горлу подступил вязкий комок тошноты, а в голову ударила удушающая муторная волна. Голова закружилась. Дмитрий был готов вот-вот потерять сознание. Его стошнило, и, несмотря на терпкую горечь во рту, ему стало немного легче. Посидев так на бревне какое-то время, опустив голову вниз, он поменял положение, сел на землю и откинулся спиной на бревно, уставившись на лениво подымающийся дым. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Мухи, безбоязненно ползающие по неподвижному телу, стали приносить Дмитрию раздражение. Он приблизительно прикинул время. Около 10 утра. Укрепившись в решении что-либо предпринять, он начал осматривать свое внешнее состояние. Брюки были порваны вдоль, от пояса до щиколотки, в нескольких местах, и, оголив исцарапанные ноги, лежали лохмотьями на земле. Левый рукав кителя отсутствовал, а сама рука опухла, и кое-где из ссадин сочилась сукровица. Правый рукав кителя был опален, но с рукой все было нормально, если не считать боли в локте. Сам китель напоминал решето из пропаленных дырочек различных размеров. Правый погон был оторван и, свисая, болтался при малейшем движении. «Вот это да! Что же произошло? Где негодяй, убивший моих товарищей и готовивший мне печальную участь? Где вообще я нахожусь?» Вопросов было много, а ответов пока нет. Дмитрий попытался подняться. Снова накатила тошнота. Как-то разом вернулось обоняние, принесшее запах паленого мяса. Его снова чуть не вывернуло наизнанку. И, отдышавшись, он решил покинуть это место. Испытывая головокружение, тошноту и сильную боль при движении, сначала на всех четырех, а затем и поднявшись на ноги, хромая и шатаясь, как после веселой попойки, но совсем вяло и очень осторожно, потому что каждое движение приносило вдобавок ко всему сильную головную боль, Дмитрий продвигался вперед по принципу «куда глаза глядят». Преодолев так около 100 метров, он уже не мог терпеть усилившуюся боль и аккуратненько опустил себя на землю. Как вдруг на него упала чья-то тень. Его резко развернули, опрокинув на спину. Сознание покинуло Дмитрия раньше, чем он успел упасть в траву. «Я что-то не врубаюсь, капер. Что это с ним? Куда лоху галстук вязать, когда он сам вот-вот приставится?» «Не шелести, шипа. Все сделаем, как босс заказал. Не то нам самим галстуки повяжут». «Слышь, капер, позырим, что за хлам дымится. Точно тебе говорю, какая-то хрень здесь приключилась. Повалили. Может, чем разживемся. А то, который день уже на подсосе». «Погодь, а наш клиент?» «Не подымай понты, никуда он не денется». Два человека, неторопливо, внимательно посматривая по сторонам, направились к месту крушения автомобиля. Первым шел молодой мужчина, которого звали Шипа. На вид ему около 30-35 лет. Высокий, немного сутулый, но с широкими плечами, из которых свисали мощные руки. Длинные рукава темной, почти черной джинсовой рубашки, заправленные за пояс плотных черных брюк армейского образца, были закатаны чуть повыше локтя. Под рубашкой был надет легкий бронежилет из нескольких слоев тонкой материи с нитью кевлара. Обтягивая туловище, сверху рубашки накинут разгрузочный жилет, связанный в крупную сетку из прочной и толстой синтетической нити. На жилете в специальных карманах расположились КПК, пистолет с глушителем, 3 магазина к нему, тактический фонарик, баллон со слезоточивым газом, пара перевязочных пакетов, пара ампул обезболивающего и 3 ампулы антирада. Со стороны спины к жилету крепился спецкарман, который при желанию или необходимости становился легкосъемным и довольно объемным рюкзаком. Сверху была накинута легкая безрукавка темного синего цвета с надписью на спине «Adidas». Вторым шел мужчина среднего роста, грузный и седовласый, и неопределенного возраста, с постоянно скучающим выражением на лице. Он тяжело ступал, как бы нехотя передвигая ноги, одетые в темно-синие шаровары, заправленные в старые, видавшие виды высокие армейские ботинки. На грязно-серую рубашку был одет черный пиджак. Патронтаж из ружейных патронов 12-го калибра, опоясывающий талию, свисал где-то внизу под объемным животом. Помповое ружье висело на шее, и мужчина положил на него руки. Они остановились недалеко от груды сильно обгоревшего металла. Рядом с этим металлоломом лежало обгоревшее колесо. Что больше всего удивило обоих, это валяющиеся повсюду полуобгоревшие, а кое-где целые купюры номиналом в 100 евро.
«Капер, ты только посмотри! Лавандос дармовой!»
Он принялся собирать более-менее приличного вида бумажки. А его товарищ, осмотревшись вокруг, саркастически заявил.
«Фу, ну и запашок! Не врубайся, Шипа! Аномалии здесь еще ни разу не видели!»
«На снаряд тоже не похоже. Нет воронки. Может, беспредельщики какие перед машиной активировали артефакт? Скорее всего, гравитационной природы. Тогда каким образом остался в живых мусорочек?» И он, прищурившись, стал зорче осматриваться по сторонам.
«Кончай трандеть. Лучше бабусики собирай. По твоей милости, мы все свое снаряжение в карты продули. Хорошо, что еще ноги унесли. «Я не забыл, капер, что обещал тебе рожу порвать. Давай собирай. Скупимся у Кривого по дороге назад».
«Да при чем тут я? Вместе пошли. Вместе играли. Кто знал, что там одни артисты? Я же не подозревал, что ты в картишках лох».
Шипа резко выпрямился, сжав кулаки. Гнев застилал глаза тьмой и требовал выхода.
«Что? Ну, мля, ну, лошарик!»
Капер побледнел, поняв, что сболтнул лишку. А Шипа, тяжело дыша, в три шага достиг братуху и схватил его за грудки.
Ты чё, братан? У нас ещё...»
Шипа не смог сдержаться и без замаха крепко пожал братку челюсть. Капер отступил назад и сел на траву. Сплюнув кровавую слюну, утеревшись, подумал, глядя в глаза напарнику.
«Ничего-ничего, путь у нас не близкий. Я еще поквитаюсь».
В свою очередь Шипа, сбросив напряжение, вложивший в удар всю накопившуюся за время общения с этим Боровым злость, понял, что в данном случае переступил дозволенную черту и нажил себе врага. Но, посчитав за благо, что он обладает скверным характером, дал себе слово замочить гаденыша при первой же возможности. Оба молча смотрели друг на друга. Затем Шипа пересчитал собранные им купюры.
200! Мне хватит!» — спрятал их в карман.
И, не обращая внимания на капера, описывая полукруг, чтобы не возвращаться той же дорогой, какой шел сюда, направился к месту, где они оставили потерявшего сознание пленника. Только на этот раз ему приходилось чаще оборачиваться назад. В очередной раз Дмитрий вынырнул из забытья, издав глухой стон. Два человека крепко держали его под руки, бесцеремонно тащили куда-то. Вот только куда? Он не понимал, да и не старался понять, переживая в данное время наихудшие минуты своей жизни, и сознание то и дело покидало страдающее тело. И вот через какое-то время три человека пересекли автотрассу и углубились в лесополосу. Остановившись на краю маленькой поляны, не сговариваясь, два бандита швырнули наземь своего пленника. Дмитрий, издав сдавленный стон, свернулся калачиком, скрестив руки на груди и поджав ноги. Немного отдышавшись, капер взглянул на часы.
«На все про все у нас осталось полчаса. Предлагаю по-быстрому все состряпать и валить на покой».
Он криво усмехнулся. «Благо есть с кем». В это время откуда-то из роскошного низкорослого куста, росшего на краю поляны, раздалось протестующее мычание. Шипа и капер переглянулись. И, похотливо улыбнувшись, Шипа, нырнув в кустарник, вытащил на поляну молодую девушку, закованную в наручники. Ее руки и ноги были скованы сзади между собой. Она тяжело дышала, с левой стороны лица красовался огромный синяк, рот был туго забит тряпкой, очевидно, довольно давно, тряпка пропиталась слюной и с выглядывающих наружу концов скапывала слюна.
«Заждалась, папочку, красава!»
Шипа, присев с ней рядом, провел своей ладонью по ее лицу. Девушка часто засопела, гневно взглянув на него, отвернула лицо в сторону.
«Ты только посмотри, капер, как сексуально! Как ты думаешь, она у нас будет послушная девочка?»
Он снова расплылся в улыбке.
«А куда ей деваться?»
Он подошел к свернувшемуся в траве человеку, подняв за шиворот, облокотил его к стволу дерева.
«А пока нам нужно закончить дело».
Кощей распорядился проследить за всем до тех пор, пока его не снимут вояки. «Шипа, хватит слюни пускать! Кощей!» Шипа держал в руке пистолет и водил глушителем по лицу девушки, наблюдая за ее мимикой, за округлившимися глазами, полных страха. Он повернул голову в сторону своего напарника и тут осекся, увидев его недобрый, очень недобрый взгляд.
«Плевать я хотел на Кощея. Я бабу уже год не видел. Так что сегодня этого бедолагу найдут или завтра», не выпуская из руки пистолет, быстро скинул себе разгрузочный жилет, «мне чистосердечно наплевать. Я ему тут не нанимался по зоне прыгать». «И шершень, сука, когда ему высказал все, что о нем думаю, отрядил меня кордон охранять. Мудрила».
«Не по-пацанячи все это. Сделаем дело, потом кралю на попа вдвоем поставим».
«Раз так сильно хочешь жопу рвануть, вон иди и сам в Валандосе с бедолагой».
На землю упала рубашка, вместе с легким бронежилетом оголив атлетический корпус.
«А я пока с варюхой поваркую. Без тебя, понял? Ты ведь успел повеселиться, когда Кощей шалаву, которую он около 2 месяцев назад притащил с собой, на общак кинул? Меня почему-то забыли пригласить на этот светлый праздник».
Шипа, заняв лидерские позиции после выяснения отношений у груды сгоревшей машины, сбрасывая с себя одежду, не выпускал пистолет из рук. Это обстоятельство сильно беспокоило капера, но внешне он оставался спокоен, только изредка дергалось правое веко. Патронник в его ружье содержал патрон с крупной дробью. И капер зорко следил за движениями своего подельника, надеясь в случае опасности быть первым. «Из-за этой бабенки Шипа стал совершенно неуправляем», — подумалось ему.
«Капер, хорош бельма таращить. Ты это,
«Ну, это, ты меня смущаешь. Исчезни пока. Я здесь по-быстрому. Я себя знаю».
Засунув пистолет в карман брюк, он начал расстегивать ремень на брюках. Притихшая до этого пленница забилась в кандалах, протестующе махая головой и мыча. Шипа широко улыбался. Капер, немного подумав, уверился в твердом намерении Шипы приступить к совокуплению с Биксой и, посмотрев на часы, повернулся к своему пленнику, который, казалось, снова был без сознания.
«Эх, хрен с ним. Займусь мусорком. А Кощею настучу о подвигах Шипы. По сути, всю работу выполнил я сам. Значит, и денежки мне».
20 минутами ранее. Хрустнула ветка, и два автомата, резко развернувшись, уставились черными дырами стволов на источник звука. Молодая девушка в красном сарафане, испугавшись, прижала руки к груди, удерживая в них корзину. «Ой!» Сержант, с месяц назад прибывший с учебки, опустил оружие, удивленно вскричав: «Ольга!» и тут же получил подзатыльник от старшего наряда.
«Куда горланишь? В секрете находимся как-никак».
Положив автомат на бруствер, прищурившись, посмотрел на девушку, затем на сержанта.
«Так-так, понятненько, чем вы тут с Григорьевичем занимаетесь».
Сержант отрицательно замотал головой. «Да нет, я в увольнении с ней познакомился. Она хорошая». И уже обращаясь к девушке: «Оленька, ну зачем ты пришла? Я же просил». Немного осмелев, девушка залепетала: «Я тебе... Я вам гостинцы принесла. Пирожочки с мясом и молочка парного».
Прапорщик усмехнулся. «Туалетной бумаги захватила? После молочка-то парного нам в самый раз пригодится».
Сержант смутился и с укором посмотрел на прапорщика. Но тот не унимался.
«Вот так вот, Оленька. За 2 ковша борщу наши воины все тайны выдадут». «Да ладно тебе, Игнатич, утрируешь ведь?» «Да шо я, воркуйте уже».
И он отвернулся, уставившись в бинокль, рассматривая пространство по ту сторону ограждения. Сержант поднялся, повесил автомат на плечо и подошел к девушке. Принял у нее корзину, тут же опустив ее рядом на землю. Он нежно обнял свою возлюбленную. «Оленька, зачем же ты, солнце мое, рискуешь? Милиция, военные патрули. Ну зачем ты? Я эти места с детства знаю, и поймать меня здесь будет нелегко. Вот ты когда рассказывал мне, как вы добираетесь, я сразу поняла, где ты службу несешь».
«Ладно, ладно». Он кинул быстрый взгляд на прапорщика.
Они вдвоем расстелили маленькую скатерть. Девушка, выкладывая пирожки на небольшое глубокое блюдо, принесенное с собой, не переставая, тараторила: «Милиционеров сегодня нету. Что-то случилось у них. Слышала, как говорили, что пострелялись они».
«Как пострелялись? А шут его знает».
Закончив приготовление, сержант обратился к напарнику.
«Игнатич, товарищ прапорщик, давай перекусим».
На минуту задумавшись, прапорщик махнул рукой.
«А, ладно».
Поднявшись, присел рядом с ними, положив оружие на колени. «Только так, по-быстрому жуем». Блюдо быстро опустело, и прапорщик дожевывал уже последний пирожок, запивая его молоком, как девушка, засмущавшись, ткнула пальчиком в автомат, лежащий на коленях у сержанта, и спросила, залившись краской: «А можно мне стрельнуть?» Оба служивых замерли, уставившись на девушку. Она, смутившись, опустила глаза и стала быстро собирать опустевшую посуду. Прапорщик, допив молоко, почесал подбородок. Затем достал из потайного кармана патрон и протянул его сержанту.
«Удовлетворим желание девушки. Сегодня нужно тебе, завтра будет нужно мне. Так что держи и смотри аккуратно, и не здесь. Отойди подальше. Один выстрел и сразу на пост».
«Понял». Подмигнув девушке, они вдвоем быстро сложили корзину. Прапорщик занял свое место в секрете.
«Ну что, Игнатич, я по-быстрому».
«Давай. Надеюсь, после этого она тебе даст».
Прапорщик весело улыбнулся. Сержант остановился, выбрав удобное и скрытое место. Перед ними, за 3 рядами колючей проволоки, простиралось открытое пространство где-то на 0,5 километра до лесополосы. Отстегнув магазин, извлек патрон. Сверив его с патроном прапорщика, понял, что они отличаются маркировкой на донце гильзы. Загнал в магазин патрон прапорщика, пристегнул его к оружию. Жестом подозвал к себе подругу. «Оленька, чтобы не выпачкать платье, стрелять будешь из положения стоя». Он снял оружие из предохранителя и дослал патрон в патронник. Вернул предохранитель в исходное положение. 5 минут они отрабатывали само положение стрелка в комплексе с оружием и непосредственно само прицеливание. Затем, переключив предохранитель на одиночный огонь, сержант дал разрешение на выстрел. «Выбирай холостой ход спускового крючка и плавненько продолжай увеличивать на него давление, затаив дыхание и не ожидая выстрела».
«А куда стрелять?»
«Ну, цель выбирай сама». «Вон там, самая высокая сосна. Я смогу сбить ей верхушку?»
«Ну, попробуй».
Прикинув расстояние, он передвинул ползунок на прицельной планке. «Давай!» Внезапно оружие ожило. Сорвавшийся курок передал свой импульс ударнику, разбив капсюль. Раздался выстрел. Пуля калибра 7,62 мм с бешено вращающейся скоростью покинула ствол, начав свою короткую, но стремительную жизнь. Получив импульс от расширяющихся пороховых газов, затворная рама пришла в движение, провернув, увлекла за собой затвор, удерживающий закрепленную в стакане гильзу, сопровождая ее до встречи с отражателем. Нормально сработал выбрасыватель, и в открывшееся окно отработанная гильза ушла в утиль. Достигнув крайнего заднего положения, затворная рама с затвором вернулась на исходную, дослав в патронник новый патрон. Девушка поморщилась, испытав от отдачи боль в плече.
«Ух ты! Вот это класс! Супер!»
«Осторожно, осторожно!» — сержант щелкнул флажком предохранителя. «На первый раз хватит!» Верхушка сосны осталась нетронутой.
Шипа стянул с пленницы штаны и, не отрывая взгляда с открывшегося вида, судорожно боролся с заклинившей бляхой ремня. А она плакала от бессилия. Стоявший к нему спиной капер, держа в руках ружье, рассматривал лежащего без сознания милиционера, прикидывая, как и где будет лучше его подвесить, чтобы военный патруль смог его легко обнаружить. И лучше было бы, если бы он вообще не пришел в сознание. Капер улыбнулся. Вдруг послышался глухой удар. Улыбка медленно сползла с лица бандита. В глазах застывало удивление. Неизвестно откуда прилетевшая пуля вошла каперу в шею. Пройдя рядом с позвоночником, на выходе вырвала ему кадык. Оседая и закручиваясь по спирали, промелькнула последняя мысль. «Шипа, сволочь!» Он из последних сил вскинул ружье. Подельник, округлив глаза, застыл в недоумении, уставившись на ствол оружия.
«Капер, ты чего?»
Грянул выстрел. Крупная дробь разорвала человеку грудь. Оба тела затихли на земле одновременно. Через какое-то время Дмитрий пришел в себя. И тут же услышал приглушенное мычание, притихшей было пленницы, чуть не сошедшей с ума от того, что вдруг все умерли и обрекли ее на мученическую смерть. Но на ее счастье бывший пленник зашевелился. Смысл происходящего доходил до Дмитрия с большим опозданием. Он довольно долгое время отрешенно смотрел, как пленница, выразительно смотря на него, что-то мычала через кляп, показывая кивками головы на рядом лежащий труп. Наконец, собравшись силами, Дмитрий подполз к пленнице и проследил за ее взглядом. Увидев цепочку, свисающую из кармана несостоявшегося насильника, потянул за нее и извлек наружу ключик к наручникам. Провозившись с карабином цепочки, отсоединил ключик и потянулся к рукам пленницы. Получив свободу, Катерина силой забросила стальные браслеты далеко в лесную чащу. Тело ныло, руки и ноги болели. Приведя себя в порядок, она сделала несколько упражнений, улучшивших ее самочувствие. Опустившись на землю напротив своего товарища по несчастью, спросила. «Ты кто? В смысле, как тебя зовут?» Он ничего не ответил, продолжая смотреть перед собой в одну точку. Осмотрев его удручающее состояние, Катерина решила не бросать его здесь, на произвол судьбы, а постараться помочь. Взгляд Катерины упал на ворох одежды ее несостоявшегося насильника. Нахмурившись, она обошла мирно лежащий труп, приблизившись к куче тряпья. Вытащила из-под него разгрузочный жилет. Присев на корточки, она расправила его на земле и начала обследовать имеющиеся карманы. В руках Катерины оказалась небольшая коробочка из темно-синего пластика с красным крестом. Раскрыв ее, она обнаружила там 5 ампул, закрепленных в пазах. 3 ампулы с правой стороны имели оранжевую маркировку с желтой надписью «Антирад». С правой стороны лежало 2 ампулы с синей маркировкой и зеленой надписью «Обезболивающее ООД-12». Маркировку она не поняла, но слово «обезболивающее» ей было понятно. Взяв в руки ампулу, коробочку Катерина вложила обратно в карман жилета, подошла к своему спасителю, к этому времени уже лежащему на земле. Свернув колпачок, резко вогнала иглу в его плечо, выдавив в мышцу содержимое ампулы, отбросила ее в кусты. Дмитрий только открыл глаз, устало посмотрев на нее. Сначала начала стихать головная боль. Затем, через какое-то время, боль, пронзающая его тело, резко исчезла. Мысли приобрели ясность и отчетливость. Кроме этого, Дима ощутил прилив сил. Он сел, поджав ноги по-татарски, осматриваясь вокруг. Девушка, не обращая на него внимания, укладывала рюкзак, доставая вещи из кустарника. Осмотревшись, Дима спросил. «Что тут произошло?» Посмотрев на него, девушка констатировала. «Очухался!»
затягивая горловину рюкзака, недовольно добавила. «Эти двое все мои припасы сожрали за один присест, а потом им девочку захотелось». Ничего не добавив к вышесказанному, Дима тупо уставился на лежащий рядом труп. Повертев в руках большой и тяжелый пистолет, Катерина с деловым видом вложила его в кобуру разгрузочного жилета. Свернув жилет, закрепила его между лямками рюкзака. Повернувшись к товарищу по несчастью, спросила. «Ну, что будем делать?» Всмотревшись в лицо девушки, Дмитрий нашел его красивым, несмотря на подбитый глаз. Ему показалось, что он уже когда-то видел это лицо. Знакомы были и голос, и манера говорить. Но вот где он ее встречал раньше, при каких обстоятельствах, вспомнить не мог. К ним долетел звук надрывающегося двигателя, тяжелой машины. Оба прислушались. Встав на ноги, Дима сказал. «Похоже на БТР». Звук приближался, усиливаясь. «Это меня ищут». Недолго думая, он направился в ту сторону, откуда доносился до них звук. Вздохнув с облегчением, Катерина подумала. «Теперь он не пропадет». Подхватила свой рюкзак, собираясь как можно быстрее покинуть это место и уйти отсюда как можно дальше. Но внезапно пришедшая мысль остановила ее на полуобороте от удаляющегося милиционера, и она поспешила за ним. «Постой, подожди, позволь узнать, куда так торопишься?» Дмитрий молча сделал еще несколько шагов. Немного сбавив темп, ответил. «Меня ищут. Погибли люди. Погиб весь мой наряд. Понимаешь, я должен дать объяснение. Убийцы должны предстать перед законом и понести наказание. И ко всему прочему, меня хотели выставить предателем. Понимаешь? Предателем». «Понимаю, но ты не отдаешь себе отчет в том, где ты находишься. Скажи, где ты сейчас находишься, знаешь ли?» Он сделал еще несколько шагов и остановился, ответив вопросом на вопрос. «Какое это имеет значение?» Девушка заглянула ему в глаза. «Должна тебя разочаровать. Самое прямое». Дмитрий не выдержал. «И?» «Ты внутри зоны отчуждения. И если я правильно осведомлена, то внутри периметра военные сначала стреляют, а потом задают вопросы. Типа, какого хрена ты здесь оказался?» «Теперь посмотри на себя. Ты только отдаленно похож на человека. Здесь это означает одно. Твои шансы пообщаться с ними стремятся к нулю». Какое-то время он переваривал информацию. Его решимость была сникла, но, вспомнив о долге, он воспрял и решительно отверг ее аргументы. «Нет, нет, я должен. Необходимо рассказать все, как было». «А что ты можешь им рассказать, кроме того, что они уже знают?» Дмитрий не дослушал. Развернувшись, он скорым шагом удалялся от нее. Катерина смотрела ему в спину, пока он не скрылся за обширной растительностью больших кустов среди редких деревьев. Немного поразмыслив, она решила быстро ретироваться. «Если они его выслушают, то придут за мной». Дима вышел из кустарников в тот момент, когда БТР, проезжая по дороге, лежащей в 100 метрах от лесополосы, оказался напротив него. Рядовой Домбровский Станислав, увидев вывалившуюся из кустов фигуру в обрывках и лохмотьях некогда бывшей одежды, в одно мгновение вспомнил полученные им инструкции и, наводя автомат на объект, во всю глотку заорал. «На 9 часов! Зомби!» В кузове БТРа все оживились. Офицер вскинул бинокль, и в этот момент к шуму двигателя добавилась автоматная очередь. Солдат, первым заметивший объект, посадил цельный пенек мушки и, не дождавшись приказа, надавил на спусковой крючок. В его поддержку тут же заговорили еще 2 ствола, товарищей по оружию. Выйдя на открытую местность, не отрывая взгляда от машины, Дима направился к дороге. Почему-то он был уверен, что его заметили, и ускорил шаг, насколько мог. Но БТР не остановился и даже не замедлил своего хода. Забирая левее, при движении к дорожному полотну, Дмитрий заметил, как сидящий на броне солдат поднес к глазам бинокль. Его слух выхватил из доносившегося шума одно слово «Зомби». И тут же засвистели пули, раздались выстрелы. Свист пуль был настолько отчетлив, что казалось, все они пролетают в непосредственной близости от его головы. Казалось, что весь смертоносный металл ищет встречи непосредственно только с ним. Отшатнувшись в сторону, Дима присел. И как раз вовремя, через то место, на котором он находился еще мгновение назад, легла автоматная очередь. Не выдержав, испугавшись последствий такой вот встречи, Дмитрий бросился бежать, сломя голову, не разбирая дороги. Только бы быстрее в лес, уйти, скрыться от разрезающей воздух несущейся смерти. Он влетел в кустарник практически на четвереньках. У 3 молодых бойцов опустили магазины, и стрельба прекратилась. Офицер, дождавшись этого момента, гаркнул. «Отставить перезарядку!» — постучал по броне. «Ромашка, стоп, машина!» Подал знак, и 2 старослужащих, потеряв интерес к происходящему внутри кузова бронированной машины, стали наблюдать за внешней обстановкой. Нахмурив брови, старший лейтенант обратился к солдатам. «Домбровский,
За то, что первый заметил объект, от своего имени выражаю благодарность. Но как стрелки вы проявили себя с худшей стороны». Он достал сигарету. Подкурил. «Бойцы, контрольный спуск, предохранитель. Заменить магазины». Один из старослужащих обратился к офицеру. «Степаныч, что-то этот зомбич оказался очень уж прытким. Заметил?»
«Заметил. Может, это какая-то новая разновидность? На этой неделе он будет уже третий в нашем секторе ответственности из тех зомбичей, кому удалось добрести до буферной зоны. И то непонятно, положили мы его или нет. Говорят, позавчера на 7-й блокпост излом вышел. Лишь бы не контролер, а то всем кранты. Я вон вообще слышал, мужики из ближайшего села, что на большой земле излома завалили. Вот как он туда попал?» Повернувшись по ходу движения, крикнул. «Газуй, Ромашка, по маршруту!» Взревел двигатель, и машина покатилась дальше.
Катерина направилась к поляне, которую только что недавно покинула, помчавшись за милиционером. Она решила забрать лежащее там ружье. Зачем добру пропадать? Как ее настигли звуки стрельбы. «Жаль, а послушал бы меня», — подумала она, одновременно приседая и отклоняясь назад, расширив глаза от удивления. С треском ломающихся веток мимо нее пролетел ее товарищ по несчастью. Перецепившись за обнажившийся корень дерева, он растянулся на земле и, тяжело дыша, лежал, не двигаясь. Дмитрий был подавлен и шокирован. Катерина улыбнулась. Теперь у нее был союзник. Приблизительно через час, двигаясь по асфальтированной дороге, пересекающей лесную чащу, они вышли к мосту через реку. За все это время Дмитрий не проронил ни слова. Шел рядом с Катериной, изредка пошатываясь из стороны в сторону. Она, прекрасно понимая его состояние, не навязывала ему свое общество, хотя ей очень хотелось пообщаться. Катерина остановила Диму возле моста. «Может, освежишься? У меня мыло есть. А я пока схожу в деревню. Здесь рядом. Узнаю, что да как там. Да, может, за что из одежды раздобуду». Дима молча уставился на нее правым глазом. Катерина, улыбнувшись, заверила его. «Да ты не подумай. Я туда и обратно. К тому же тебе лучше привести себя в порядок и тряпье это закопать поглубже. Неизвестно, как к погонам отнесутся местные жители». Он посмотрел на воду. «Откуда ты знаешь, что там живут люди?» Человек знающий сказал. «Там мы сможем найти поддержку. Тебе ведь отлежаться надо. Когда с этим определимся, там и подумаем, что будем дальше делать». Они спустились к реке. Дима сел на землю недалеко от воды, наслаждаясь открывшимся перед ним видом. Возле моста берег был чист, а правее, метров через 20, дальше по течению реки, стояли зеленые камышовые заросли, рядом с которыми прогуливалась по водной глади стайка диких уток. Полюбовавшись видом, Катерина извлекла из внутреннего кармана карту. Несколько минут она сверялась с ней, затем привлекла внимание своего товарища. «Помоги мне разобраться, правильно я сориентировалась или нет?» Она ткнула пальчиком в то место на карте, в котором предполагала свое местоположение. «Мне кажется, мы находимся здесь, правильно?» Дмитрий не удосужился ответить или даже посмотреть на карту, блуждая где-то среди своих тяжелых мыслей. Катерину это задело. «Уважаемый, я, конечно, все понимаю. Буквально час назад мы находились на краю гибели, и жизни наши висели на волоске. Но, слава богу, мы выжили. Если ты еще не заметил, жизнь вокруг нас продолжается, и мы еще в ней. Пойми, наконец, чтобы выжить, нам нужно помочь друг другу. Если начнем размазывать сопли, то все, капец». Он как-то нехотя развернулся к ней. Посмотрев ей в глаза, уставился на карту. Она снова указала пальчиком место на карте. «Я предполагаю, мы находимся здесь». Дмитрий смотрел на карту, затем вокруг себя, ища ориентиры, и затем снова в карту. «Жалко, компаса нет. Без компаса трудно». Катерина вытащила нож, отвинтила с рукоятки крышку с компасом. «Вот, держи, вроде работает». Через какое-то время Дима констатировал. «Да, ты права. Мы находимся именно там, где ты показала». Он поднял взгляд на Катерину. «Я сначала не мог сообразить, а потом понял. Смотри, судя по оставшимся обозначениям, эта карта километровка, но распечатана она не в соответствии со своим масштабом, и в тех мелочах, которые на ней, очень трудно разглядеть. Искать ориентиры тяжеловато».
«Как это?»
«Ну, скорее всего, распечатана была на принтере, не заботясь о масштабах, на бумаге, какая была под рукой. Километровка, значит, в одном сантиметре 1 километр. Судя по шкале внизу карты, 1 сантиметр на этой распечатке равен приблизительно 5 миллиметрам. При подсчете расстояния это нужно будет учитывать».
«Значит, до деревушки, — она задумалась, — около 2 километров, напрямую».
Дмитрий молча смотрел, как девушка, сложив карту, спрятала ее во внутренний карман своей джинсовой куртки. Затем она пододвинула к нему свой рюкзак. «Вещи я оставлю с тобой.
Сама пройдусь налегке, возьму только ружье. Тебе лучше скупаться, пока меня не будет. Мыло в кармане рюкзака».
Дима кивнул, девушка, подняв с земли ружье, удалилась.
Перейдя реку по мосту, забирая левее, Катерина сошла с дороги, решив идти не в обход по ней, а, двигаясь по кромке леса, выйти к деревне, сократив при этом время своего путешествия. Она шла вдоль кромки леса по хорошо утоптанной тропинке. Ей хотелось пить, и неплохо было бы перекусить, но мучители оставили ее без пищи и воды. Пока что у нее оставалась надежда на торговца, обитающего в деревне. Продать ружье, а на вырученные деньги переодеть своего спутника и пополнить припасы. А то, что человек, которого она оставила возле моста, является ее союзником и дальнейшим спутником в ее поисках, она почему-то не сомневалась нисколечко. Двигаясь по тропе, Катерина, не переставая, вертела головой по всем направлениям. Очень уж врезался в память пережитый опыт, что, бредя в задумчивости, понурив голову, можно вдруг обнаружить перед собой ухмыляющуюся рожу, неизвестно откуда взявшуюся. Но избавиться от штурмовавших ее разум мыслей она не могла. Подвергая анализу пережитое, она прокручивала в голове реконструкцию недавних событий, развернувшихся вокруг нее и в которых она выступила невольной свидетельницей. Катюша вспомнила, как у нее ёкнуло сердце, когда тот, что был помоложе, заявил, будто его босс отдал на поругание девушку, которая появилась у него около 2 месяцев назад. Кажется, их босса зовут Кощей. Она остановилась. Иди, она отправилась в экспедицию по зоне около 2 месяцев назад. Сердце забилось сильно-сильно. Та сволочь, что мою жизнь разрушила, сильно уж напоминала Кощея Бессмертного, только в молодости. Такой же худой и высокий. А кликухи просто так не дают. Катерина тяжело вздохнула. «Господи, что же произошло с этой девочкой?» Она так сильно разволновалась, что была вынуждена продолжать свое движение к деревне в ускоренном темпе, лишь бы не расплакаться. Солнышко хорошо припекало, и хвойный лес обильно выделял в атмосферу свежий аромат хвои. Легкий ветерок приносил с собой запахи луговых трав, разбавляя ими концентрат хвои. Вдыхая эту смесь полной грудью, Катерина немного успокоилась, придя в хорошее расположение духа. Жизнь продолжается. За неимением ничего большего она решила направить свои усилия на сбор информации о самом Кощее и его приспешнике, Шершне. Главное — искать, а не сидеть сложа руки. А там, куда кривая выведет. Тропинка проходила по большой просеке в тени высоких раскидистых сосен. Двигаясь по ней, Катюша подошла к высокому кустарнику. Осмотрелась и осторожно продолжила движение, скрывшись за его ветвями. Пропетляв среди высоких кустов ивы волчниковой, тропа вывела Катерину на открытую местность, где в низине, окруженной лесом со всех сторон, расположилась маленькая, заброшенная когда-то людьми деревенька. Это к дворов в 10.